Ксения Ларина, журналист, с нами на прямой связи. Ксения, здравствуйте.
Привет-привет. Здравствуйте, Вадим. Здрасте, все наши зрители. Я сегодня вышиванку надела, поскольку вчера был день вышиванки. Вчера я в кадре не была, но сегодня, благодаря твоему приглашению, решила воспользоваться и отметить этот день, который я каждый год отмечаю вот таким вот простым способом.
Мы всех поздравляем, и я думаю, что наши зрители оценят и вышиванку, и сам такой позитивный сигнал в этом смысле. О сигналах. Я хотел как раз об этом поговорить, потому что, когда мы смотрим на то, что происходит в России, нередко, ну, может быть, это соблазн все-таки говорить о некой драматургии. Вот есть завязка, есть такое течение и есть кульминация. Вот есть ощущение, что мы подходим к кульминации этой очень тяжелой драмы, на самом деле?
Ты угадал, я тоже все время про это думаю, поскольку у меня как бы заточено мое сознание всегда на такую театральную форму. Я через театральную призму все воспринимаю, и политику, и все на свете, кроме, наверное, самых страшных событий, которые бьют просто по голове, да. А что касается действительно драматургии, ты прав, да, мне тоже все время кажется, что развязка близко, поскольку все очень нервны. И поскольку такое замкнутое пространство, это то, что мы наблюдаем со стороны. Понятно, что мы не внутри, а со стороны наблюдаем то, что я наблюдаю. И все время ощущение, что скоро эта банка стеклянная взорвется. И все это, вся эта внутренняя депрессивное это состояние, вот это состояние сжатости, у кого как это проявляется, но что это каким-то образом разовьется в какую-то, ну да, по-настоящему драму. Я слежу за тем, что происходит, слежу за тем, как проявляются те или иные деятели культуры, деятели театра, артисты, режиссеры, как по-разному, по разные стороны баррикад разметало не только в смысле географическом, да, но и внутри сообщества, как здесь, за пределами России, так и там, внутри России. И это так.
Вот этот театральный мир, который... По большому счету, ведь является отражением реального. И мы видим сейчас вот это столкновение Меншикова и Хабенского. Этот, в общем, не дипломатичный такой выпад в отношении Гамлета, который в МХТ. И кажется, этого можно было бы избежать, но они почему-то этого не сделали. Вот насколько эта история выходит за рамки некого такого театрального несогласия друг с другом?
Нет, не знаю. Я слежу за Олегом Меншиковым. Мне как раз очень нравится его телеграм-канал, где вот он так периодически выскакивает то со стихами, то с какими-то маленькими монологами. И он такой страстный человек, и мне кажется, человек порыва. В этом смысле он открыт, наверное. Потому что я тут уже услышала там какие-то конспирологические версии, что якобы кто-то, это все было как бы запланировано заранее, это его выступление, что это для того, чтобы сместить там, не знаю, Хабенского или что-то там еще сделать руками Меншикова или руками Меншикова объявить курс на тотальную цензуру, о которой так мечтают в Государственной Думе, и власти до сих пор еще не приняли окончательного решения. Да, существует военная цензура, да, существует политическая цензура, но все это де-факто. Нигде юридически это не оформлено. И по Конституции, которая, как ни крути, она все равно существует, в основном за в законе это записано, что цензура запрещена, государственная цензура запрещена. Но, тем не менее, попытки ее вернуть, возродить в том или ином виде или вообще в общем виде, это все существует. Уж не знаю, было ли это какой-то чьей-то стратегией, чьим-то замыслом. Сейчас есть наверняка люди, которые скажут, наверное, это Михалков все затеял руками Меншикова, поскольку они все-таки достаточно такие, ну, близкие по жизни товарищи, и, по-моему, никакая кошка между ними не пробегала. И Олег много снимался у Никиты Михалкова, и вообще как-то они не ссорились, что называется, во всяком случае, публично. Но я не думаю, что здесь какая-то есть задумка. Другой вопрос, что этим, безусловно, воспользовались сразу же, как только прозвучали эти слова, как только он сказал, что сегодня у молодых режиссеров только как бы одна концепция, я так вижу. да, сказал он, да, сразу же оживились главные цензоры, ну, прежде всего, что неудивительно, всякие бывшие и настоящие артисты, такие консерваторы, типа вот Дмитрия Певцова, который тут же подхватил это, я уже читаю там в каком-то его интервью, как депутат, он уже заявляет, типа, я давно говорил, надо проверять всех на соответствие нашим традиционным ценностям, каждый спектакль и каждого режиссера. И он там еще намекнул в этом интервью, что речь не только о молодых режиссерах, но и вообще обо всех режиссерах, которые так или иначе каким-то образом нарушают этот священный указ президента о духовно-нравственных ценностях Российской Федерации. Это говорит Дмитрий Певцов, который все-таки вот мой ровесник, мой сокурсник. И уж он, как никто другой, как человек, который учился в театральном вузе, закончил ГИТИС в 85 году, и это было как раз такое тухлое время, и цензура свирепствовала во всех театрах, и в нашем институте тем более, что можно, что нельзя. И сами мы ходили, бегали на какие-то подпольные спектакли, которые никуда не выпускали, смотрели, допустим, спектакль «Эмигранты» по пьесе Мрожика, в котором тогда блистали молодые артисты, Григорий Мануков, Александр Феклистов, там несколько менялось пар, Роман Козак и, по-моему, даже позже, по-моему, Игорь Золотовицкий тоже в этой роли выступал. Это все были подпольные спектакли, потому что они были запрещены, Мрожка был запрещен. Певцов из меня работал после окончания института в театре на Таганке, который уж настолько вся этот театр израненный, исколотый этой цензурой, сколько было страданий приносила эта цензура художникам, режиссерам. Ну, боже мой, конечно же, он все это знает. Я сама себе это все сегодня проговаривала, обращаясь к нему, типа, как же ты мог? Но понимаешь, что люди меняются. И сегодня Дима Певцов, который играл в спектакле Романа Виктюка «Федра» по Марине Цветаевой, и, извините меня, в женском платье там щеголял по авансцене. И у них были невероятно эротические сцены с его партнером, с Алексеем Серебряковым в этом же спектакле. Я думаю, что, боже мой, ну как же, вот ты бы сегодня бы этого Виктюка бы сам бы, наверное, бы достал бы наган и в лоб ему пустил бы пулю за то, что он таким образом распространяет содомию, которую ты так сегодня ненавидишь. Но это как бы из области почти комического, потому что, ну, Певцов это понятно, там Ямпольская понятно. А сегодня, вот буквально перед нашим с тобой эфиром, я увидела выступление журналистки, театрального обозревателя, театрального критика Марины Райкиной в «Московском комсомольце», где она просто в открытую также вот вспоминает про все от Меньшикова отталкиваясь. Про спектакль, про этот, она говорит, я про него все написала, и вот думают, надо ли вести, сказала про Певцова, который вот тоже потребовал цензуру вести. И дальше сама себя спрашивает Марина Райкина, которая всю жизнь голосовала за свободу, за тотальную свободу и боролась как раз с любыми проявлениями цензуры в театре уж точно, и у себя в газете точно, что типа, а так ли это плохо? Ведь в конце концов, да, страдали художники. Но если бы не было цензуры, этих бы шедевров мы не увидели. Потому что художник – это тоже такая очень популярная, мерзотненькая такая концепция, что во время, когда цензура, то сквозь асфальт прорастают настоящие произведения искусства, и тогда художника заставляет эта цензура думать, мучиться в поисках нужной формы, нужного языка, как донести вот то, что он хотел сказать напрямую, а вот сейчас напрямую невозможно, поэтому вот ему власть устраивает такой квест, да, и он должен каким-то образом выкручиваться, как это было с великими нашими театральными режиссерами советской эпохи, как то тот же Юрий Петрович Любимов, не знаю, Андрей Гончаров, Анатолий Эфрос, ну, в общем, она там всех вспоминает и говорит, что вот до нас дошли шедевры до сегодняшнего дня, это золотой фонд нашего искусства, но все они были рождены в эпоху цензуры, так что задумайтесь, типа, а так ли это уж плохо? Это продолжение, если вы помните, была статья, которую мы, по-моему, тоже с тобой обсуждали в эфире, Михаила Швыдкова, бывшего министра культуры и сейчас советника президента по культурному, зарубежному культурному сотрудничеству, который тоже вдруг неожиданно этот пробный шар вбросил в сознание культурного поля, культурного сообщества по поводу того, что вот раньше-то была цензура, раньше такие умные люди, которых мы слушали, начитанные. Это не просто так они, значит, топором рубили произведение искусства. Нет, они это все обосновывали. И, может быть, даже хорошую службу сослужили деятелям искусств, чтобы они как-то вот немножечко у них работала голова, чтобы талант их развивался, не выплескивают так сразу все. Типа, скажите нам, что нельзя, и мы будем спокойно этому соответствовать, будем знать, чего нельзя. Так что я думаю, что сейчас этот шар вновь обрастает новыми смыслами, новыми какими-то цветами роскошными, новыми маками или розами, и нюхать эту клумбу сейчас будет культурное сообщество, наверняка затеется какая-нибудь дискуссия. Но дискурс задан. И я думаю, что вот эта вот идея, а так ли это плохо, почему нет? Почему нет? А, кстати, Марина Райкина в этом своем монологе, она в качестве примера приводит, там, не знаю, того же Олега Павловича Табакова или сегодняшнего Сергея Безрукова, которые эту, как она говорит, цензуру, они установили собственную у себя в собственном театре. И Олег Табаков мог с легкостью снимать спектакль до премьеры, который вот репетировался у него в театре, на который были потрачены деньги, и он уже почти был готов, и приходил Олег Павлович на спектакль и говорил: «Нет, это, ребята, не пойдет, я это дело закрываю». Марина это представляет как цензуру. Мне кажется, что это все-таки некое лукавство. Это не цензура. Это вот как главный редактор в газете, когда ты сдаешь заметку, он тебе скажет, пойдет она или нет. Или он предложит редакторские правки, или вовсе скажет, знаешь, я это не беру, это какая-то фигня. И нет тут, это ты скажешь, это цензура, конечно же нет. Конечно же, нет. Так что, когда в театре делает художественный руководитель, который за это отвечает, несет ответственность и принимает решение снять спектакль, да, как вот, как я поняла, у Безрукова в его губернском театре, у него там действует некий худсовет. Это тоже вполне себе нормально. Это к цензуре, государственной цензуре, не имеет никакого отношения.
А вот эта игра в адаптацию в каком-то смысле, потому что, ну, это ведь люди, которые с высшим образованием, которые имеют определенный опыт, которые все прекрасно понимают, и, в общем, для этого не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что это классическая ошибка выжившего. То есть мы знаем, что Платонов написал «Котлован», мы знаем, что Платонов когда-то писал даже эссе, восхваляющий Советский Союз, и мы знаем, какая трагическая судьба у Платонова, но он бы мог написать что-то другое. И многие другие, о которых мы ничего не знаем, ничего не написали, потому что их просто уничтожил этот пресс. И поэтому, когда в ретроспективе мы смотрим, да, ну смотрите, получилось, вот тот выжил, тот выжил, тот выжил. И Пастернак, несмотря на травлю, тоже написал «Доктора Живаго». Ну, это такая очень достаточно примитивная манипуляция, к которой подходят люди. И меня удивляет, что это люди, которые все это прекрасно знают. То есть это не история про то, что посмотрите, как получилось, да? Могло получиться гораздо больше, просто не вышло.
Конечно. Конечно, я абсолютно с тобой согласна, и это не первый раз, когда поднимается именно эта дискуссия в обществе, но она такая обычно поднимается в самые такие мутные и смутные времена, и это абсолютно так. Я помню, был спектакль в центре Мирхольда, который тоже разгромлен нынешней властью. В центре Мирхольда спектакль ставил Олег Нестеров, известный музыкант, лидер группы, господи,
«Мегаполис».
«Мегаполис», да. Он поставил спектакль про не случившиеся фильмы, не случившиеся судьбы. Вот то, о чем ты говоришь. Мы знаем то, что проросло сквозь асфальт, знаем то, что успели люди написать, пока они еще могли водить ручкой по бумаге, или поставить, или снять, или придумать. Но очень много судеб не случившихся, убитых на этом пути. И у Олега Нестерова это такой щемящий был спектакль. Он на основе каких-то вот сценариев, задумок, Причем очень много называет он имен, которые вообще не остались в истории российской советской культуры, потому что они были убиты на взлете, потому что они не смогли сделать то, о чем мечтали. И их мечты, о которых он рассказывал, и их идеи и замыслы были поразительны. И мы не знаем на самом деле, какой бы выглядела история нашей культуры, советской, постсоветской, российской, вообще вот вековой, 20 века, допустим, да, если бы этой цензуры не было. Это понятно, что это «если бы», которое всегда выносится за скобки, но это так. Вот мы имеем, что умеем, имеем выживших, но какое количество убитых? Я уж не говорю о физически убитых людях, которые погибали в лагерях, и еще только нам предстоит, и не подсчитано, какое количество интеллигенции со своими идеями, замыслами, со своим вдохновением было загублено в этих лагерях, и они ничего не смогли написать. Сколько было уничтожено, сколько было смыто, если мы говорим о кино. Поэтому, мне кажется, это такая подлость сегодня, как ты говоришь, манипулировать именно вот этими нашими якобы звездными итогами, нашим золотым фондом, который, вот смотрите, он же состоялся, это подлость. Потому что любую судьбу возьми, боже мой, от Параджанова и Любимова, да, возьми Геннадия Шпаликова, который мог бы сделать гораздо больше, если бы его не замучила эта власть, не задушила бы его, не убила бы его в итоге. Так и сегодня. Я даже не знаю, какое количество сегодня талантливых людей вот мучаются этой немотой, этой невозможностью высказать все, что они хотят сказать. И я это вижу по настроению, по лицам, даже по лицам тех, кто собирается в залах на премьерах.
Вот, кстати, вы упомянули Геннадия Шпалика, это ведь очень показательный поэт, который многим известен по заглавной песне фильма «Шагаю по Москве». Это история «Оттепель», по сути. Да. И Никита Михалков, который молодой, играет эту роль, и поэзия Шпаликова, и две такие разные судьбы. Да, Шпаликов ушел молодым, ушел добровольно, это тяжелая история его собственной личной жизни. И вот они начинали, вот эта точка разбега, оттепель, да, после таких тяжелых сталинских времен наступает что-то, что не становится свободой, но все-таки удавку чуть-чуть отпускает. И эти люди ведь это все чувствовали. И сейчас обратно эта удавка, которую они радостно на себе затягивают. Вот это меня впечатляет больше всего. То есть Никита Михалков, который мог бы все-таки остановиться на определенном этапе.
Эта судьба, она как бы отдельной строкой, что называется, останется в энциклопедии советской культуры, поскольку здесь семья, что называется, семья победила. Как говорит Бабкина, наш неубиваемый генетический код. Вот тот самый код генетически неубиваемый, который держал на плаву и на самом верху Сергея Михалкова, с которым смирилась, как я понимаю, Наталья Кончаловская, его жена и мать вот этих вот прекрасных, талантливых братьев. А они пошли по тому же пути, и, к сожалению, это случилось так. Это такая конъюнктура. Ну да, тогда было хорошо им, потому что тогда было свободное дыхание. Потом, извини меня, я все время про это вспоминаю, что когда Никита стал уже таким крупным режиссером, и все его большие работы, безусловно, это история советского киноискусства, то, что он снял, опять же, в самую тухлую, самую глухую эпоху вот этого застоя, «Брежневское время», и «Пять вечеров», и неоконченная пьеса, и «Обломов». Это же все великолепные работы, великолепные фильмы. Но это все, я думаю, что это такой вот... Это не конформизм, Вадим. И это не с радостью эту удавку он на себя надевает. Он, например, если мы говорим про него. Это человек... Ну, так складывается жизнь. Он ее видит, он ее чувствует и понимает, кому сегодня выгоднее понравится. Как это назвать? Ну, такой немножечко такой нюх на конъюнктуру. Это было и у его брата всегда. Вспомнить все его картины, все его работы. Андрея Кончаловского я имею в виду. И у Никиты это тоже было очень сильно развито. И то, что сейчас... Ну, во-первых, он уже ничего не снимает 100 лет. Последний раз что там у него было?
«Солнечный удар» по Бунину.
«Солнечный удар» абсолютно такой, ну не знаю, какой-то очень фильм, как будто это не мастер делал, а какой-то ученик. Ничего у него не получилось, все в одну кучу смешал, хотел повторить свой успех времен «Рабы любви», перевернул ровно на 180 градусов все смыслы, если раньше там у него плохими были дядьки из этого самого, из Белогвардейщины, вот прекрасный этот капитан Федоров, по-моему, один из героев из контрразведки белогвардейской, который мучил деятелей искусств на съемочной площадке, то здесь у него в этом «В солнечном ударе» Роза-землячка, точно такой же образ, только уже из другого окопа, что называется. Ну, в общем, короче, нет, не получилось. Так что давай так считать. Да, это одаренные, талантливые люди. Да, они чувствуют фишку, они чувствуют конъюнктуру времени. И понятно, что в советское время, в брежневское, Михалков тоже мог бы стать безымянным, извини меня, режиссером среднего звена, который выпускал бы какие-нибудь там патриотические агитки, типа того, что делал режиссер Озеров, или там еще кого-нибудь можно вспомнить, а можно не вспомнить, мы этих имен уже, я не помню, кто делал главные патриотические фильмы в советское время. Но он пошел тогда по другому пути, потому что ему хотелось нравиться интеллигенции. Потому что, да, в ту пору, в советское время, в эпоху двоемыслия, вот здесь этот выбор стоял очень четко. Ты с кем здесь? С кем ты мастер культуры? С советской властью? С этим дряхлеющим политбюро? Или ты с теми людьми, которые сегодня определяют как бы интеллектуальное начало твоей родины? И он тогда это выбрал и не проиграл. Его любили и ему верили. И он, кстати, тоже большая ошибка считать, что Никита был таким популярным, успешным режиссером в советское время. Это не так. Он действительно был, что называется, в узких кругах. Его фильмы никогда не были в топе народном. Народ на эти фильмы не ходил. На эти фильмы ходила советская интеллигенция. И она этот язык понимала тонкий, и советская интеллигенция была благодарна Никите Михалкову и Андрею Михалкову-Кончаловскому за то, что они с ней ведут разговор, диалог вот на таком доверии, понимая, потому что мы-то понимаем, про что мы говорим, и они это умели делать. А потом конъюнктура поменялась, потом все стало по-другому. Вот сегодня это тот Михалков, которого мы видим.
А сегодня есть эти слова-коды, которые деятели культуры, используем эту формулировку, пытаются встроить свои произведения, находясь внутри там, театрального сообщества или России? Ну, вот
пьеса, ну конечно.
Пьеса Володина, да. «Пять вечеров». Он вернулся с севера, и все прекрасно поняли. Да? То есть достаточно этой фразы для того, чтобы понять, что он делал на севере. А почему он отсутствовал такое количество времени. И это было хорошо закодировано и очень легко считывалось многими людьми. Сегодня есть что-то подобное в российской театральной культуре?
Я боюсь тут на себя брать такую ответственность, потому что я же ничего не видела, Вадим. Я только сужу по каким-то откликам. Но судя по откликам моих коллег, которым я доверяю, которые остались в России, я имею в виду театральных критиков независимых, да, конечно, такие работы есть, но вот так конкретизировать я боюсь. Я вижу, что происходит, я вижу, где там на каких-то маленьких площадках ставятся спектакли, про сегодня. Потому что сейчас, не знаю, мне кажется, вот смотри, давай я так отвечу на твой вопрос. Мне кажется, сейчас дело не в кодовых словах. Потому что вот то, что, кстати, вот тот же Олег Меньшиков приводил цитату из Гамлета, на которую он, Гамлета вот этого мхатовского, на которую он набросился, когда там говорят кому-то, кто-то кому-то из героев, уж не помню кто, может быть, Гамлету, что такое, сейчас такая ситуация в стране, а ты уезжаешь. И типа аплодисментами встречает зал эту реплику, намек на сегодняшние обстоятельства. И Олег очень справедливо говорит, что эта фраза из плохого КВНа, из сегодняшнего, а не из того КВН, который был когда-то. Я думаю, я тут с ним соглашусь. Поэтому, как мне кажется, допустим, я могу судить по фильмам или по сериалам, которые я смотрю, в отличие от спектаклей, да? Мне кажется, что сегодня не такую важную роль играют слова, как некая атмосфера, которую художник создает на кадре или на театральном поле, на театральной площадке. Вот мне кажется, что это очень важный посыл, и он точно считывается. Потому что, на мой взгляд, Ну, не знаю, вот я вот смотрю, допустим, какие-нибудь там сериалы российские, современные, хорошие, как мне кажется, да, они в основном все про прошлое, не про сегодняшний день и про 90-е годы. Но даже здесь настоящий автор, настоящий художник, он говорит о сегодняшнем дне с помощью той страшной атмосферы, абсолютной такой духоты, запустения, какой-то депрессии, какой-то безжизненности, абсолютного неверия в завтрашний день. И это не про 90-е годы. Я это вижу, что это про сегодняшний день, и я думаю, что нормальный человек это тоже понимает. Хотя бы за это можно быть благодарными тем людям, которые вот пытаются вот какой-то нарисовать образ сегодняшнего времени не с помощью слов, а с помощью звуков, атмосферы, молчание, пауз, и это тоже дорогого стоит.
А вот эти предвестники времени, потому что, опять же, мы говорим о театре, у меня вот возникла ассоциация, конечно, с Евгением Мироновым в этом смысле. Он играл одну из главных ролей в «Круге первом». А вот в экранизации Солженицына, и там был использован такой интересный прием. Они современную Москву связали с Москвой 30-х годов. И там сначала даже не понимаешь, это современное или это сталинское прошлое. Вот там все перекликается. И кажется, ну, я не знаю, был ли это намек, но мы сейчас, наверное, уже в ретроспективе можем найти. Смотрите, вот предупреждали, что они сольются в какой-то момент. И, ну, многие говорят о спектакле в Варьете, который ставит в Театре нации появился.
Кабаре.
Кабаре, простите, да, конечно, Кабаре, где Лайза Минелли, еще есть знаменитый фильм Кабаре. И вот это пересечение прошлого, настоящего, оно происходит сейчас, вот такое культурологическое. Вот те предвестники преобразовываются в что-то современное.
В этом есть какая-то дикость, скажу честно. Мы же про это как-то говорили. Я не знаю, идет сейчас Кабаре или нет. Потому что тогда на этой премьере были все первые лица элитки, и Песков с Навкой, и многие другие деятели и искусства аплодировали этому Кабаре. Я все время вспоминала, как Сергей Михалков говорил про спектакль «Балалайкина компания», который запрещали, не пускали, не выпускали по Салтыкову-Щедрину. Был очень актуальный, это 70-е годы. И как в «Современнике», и как спас спектакль Сергей Михалков тогда, спас спектакль. Но, правда, он как бы автор пьесы, автор инсценировки. Он вышел к этой комиссии Минкульта, которая сидела с мрачными лицами и думала, что уже занесла свои красные перья кровавые над запретом, типа штампом запретить спектакль. И выскочил Сергей Михалков к ним в зал и сказал: «Но никогда еще царизм не получал такой пощечины». И после этого как бы все вздохнули с облегчением, им дали форму разрешения, и этот спектакль пошел. Слушай, я не знаю. Я не знаю, про что играются они сегодня Кабаре. Конечно, они, наверное, играют про страшный зарождающийся фашизм там где-нибудь в Европе, в страшной Европе, да? А потом, когда все кончится, не знаю, выйдет ли Евгений Миронов вместе с режиссером спектакля и скажет: «Вот, помните, о чем тогда мы на самом деле играли? Вы же разве не поняли?» Есть еще более дикие вещи. Вот, ладно, там Миронов и Театр нации. Театр «Современник» и Театр Табакова под руководством Владимира Машкова, уж страшнее не придумаешь образа на сегодняшний день, образа такого абсолютного лакея нынешней власти, исполнителя любых фантазий путинского режима с готовностью есть, скажет Владимир Машков, и сделает все, что от него попросит: донести, закрыть, раскрыть, поставить, расставить, выдать, все что угодно. Так у него идет спектакль «Матросская тишина» в его театре. Понимаете? «Матросская тишина» Александра Галича. Израненный спектакль, израненная пьеса, которую так и не пустили тогда. Этой пьесой мечтал открыться современник Олега Ефремова. Этот спектакль должен быть первым в истории современника. Его мучили, его закрывали, его оскорбляли, его поливали дерьмом, уничтожили, просто унижали и автора Александра Галича. Но это все у него подробно написано в его повести «Генеральная репетиция». Да? В итоге Вся пьеса была переделанная, переписанная. Потом, когда она уже в какое-то время, она уже была то ли опубликована, то ли поставлена, не хочу сейчас врать, надо было подготовиться. Но он ее дописал, дописал какие-то очень просоветские сцены, просоветские, просоветские действия, просоветские акты, просоветские, я имею в виду, да, то есть поддерживающие советскую власть и победу. А настоящая матросская тишина, вот ей, ее как раз решил поставить тогда Олег Павлович Табаков у себя в театре в эпоху гласности и перестройки, когда он уже получил, наконец, свое помещение на улице Чаплыгина. И когда он все время это говорил, что это мой долг, это такое возвращение имен, мое личное, да, это мое, ну, мое покаяние за то, что мы тогда сделали, за то, что мы тогда не сделали, да. И в итоге он поставил этот спектакль. Спектакль замечательный был, я его видела, и сам Машков там прекрасно играл роль старшего, Абрам Шварц, по-моему, главный герой, да. И это была замечательная работа, абсолютно антисоветская, абсолютно антишовинистическая, антиксенофобская. Это спектакль, посвященный трагедии не просто целого народа, еврейского народа, там не только про погромы, там не только про страшных нацистов, которые уничтожали евреев, а там про то, что личность важнее государства, человек важнее государства. И что у них есть герой, вот Абрам Шварц, который был совершенно забит советской властью сначала, забит как человек, как личность, который боялся высунуться как еврей в советское время, а потом убитый уже фашистскими захватчиками. И нет выхода, нет, и там ад для человека. Так и он сейчас идет, и они вывозят. Мне кажется, они его даже возили в какой-то то ли ЛНР, ДНР, этот спектакль «Матросская тишина». Вот скажи мне, это ли не лицемерие, это ли не абсолютный цинизм, даже по отношению к собственной истории, в конце концов. И сейчас вот, пожалуйста, играют. Одновременно с этим они играют другой спектакль, где тоже есть слово «тишина», называется «Позывной тишина». Угадайте с трех раз, про что этот спектакль. Конечно же, со всеми нашивками, со всеми, значит, теми самыми триколорами, со всей красотой, извините за выражение, так называемой специальной военной операции. Про то, что вот своих не бросаем, про то, как мы, как деды, так и мы. И вот, пожалуйста, на одной площадке этот «Позывной тишина» и «Матросская тишина». Как это объяснить? Объяснить это невозможно. Так же, как невозможно, как объяснить, как в театре у Михалкова, в его театре, который называется как 12,
12 мастерская, да, да? Мастерская 12.
И, да, идет спектакль «Страх и нищета Третьей империи» Бертольда Брехта. Но это уж совсем, это точно не про немецких фашистов. И это совсем вот про нас, про сегодняшнюю Россию. Про это сопротивление одного маленького человека против страшной адской машины. Про цензуру, про то, чего нельзя, про то, как за каждым следят, про то, что каждый должен присягнуть власти. Это Брехт писал, понятно, когда и про что. Но сейчас, в 26-м году, на 5-м году войны, играть этот спектакль в центре города Москвы, ну, послушай. Надо быть очень смелым человеком. Или везде писать в титрах. Это про фашистскую Германию 1933 года. Да? Так что, видишь. Опять же повторю. Мне кажется, это тоже все в карман кладется на всякий случай, который потом из этого кармана достанется, когда все кончится. Скажет Михалков, вы чего, я? Я? Да посмотрите, что у меня идет. У меня вообще Ефремов играет главную роль в спектакле. У меня вообще Брехт идет, антитоталитарный спектакль против тоталитаризма и против цензуры. Так что все пригодится. Народ-то хитренький, прожил большую жизнь.
Но это получается, что в каком-то смысле такой элемент и терапии в том числе. Сейчас я попробую объяснить, что я имею в виду. Когда условный Дмитрий Песков идет на спектакль по Галичу или на спектакль «Кабаре», Он таким образом, я не знаю, что там творится у него в голове, это сложная история, но он тоже может показать, я же не вот дуболом, я не деревянный солдат Урфина Джуса, я на самом деле все понимаю, я хочу прикоснуться к этому, чтобы потом выйти и просто дальше делать свою работу, как Эйхман говорил, я просто делал свою работу. Да, да. Но вот это внутреннее самоуспокоение, что ты все-таки прикасаешься, да, ты понимаешь, есть тоталитаризм, это не очень хорошо, цензура, это не очень хорошо, посмотрел, получил вот дозу этого интеллигентного такого наполнения, пошел и сделал свою работу. Видимо, даже хорошо.
Я думаю, что да. Я
и,
думаю, так и
им
будет.
Это нужно, видимо, да? Все-таки им это да? нужно. Они да. же на позывной «Тишина», думаю, добровольно не ходят. Вот что-то да? мне подсказывает, туда они добровольно да? не идут.
Это точно, я согласна абсолютно. Это все для самоуспокоения, для того, чтобы потом об этом рассказать, какие были люди. И как я был рад, что я вот был на такой прекрасной работе, которая говорила абсолютно про сегодняшний день. Но ты прав и в том, что да, у меня была такая работа. Но, с другой стороны, мы говорим с тобой, берем как бы крайнюю меру, в смысле крайнего человека, одного из первых. А, да, это у него шансов нет. Я думаю, что он прекрасно понимает, что если все кончится плохо, и если это произойдет так, как мы мечтаем, мы люди доброй воли, и этот режим будет сокрушен, так ли сяк ли, и Россия начнет сначала свой отсчет и проведет люстрацию, и каждый бандит ответит за свои преступления. Я думаю, что в этом случае Песков прекрасно понимает, что у него шансов нет никаких. Никакое кабаре его не спасет. Но это такие люди. Они же давно живут вот в такой привычной атмосфере. Ничего не стыдно, Вадим. Сейчас ты говоришь, мы говорим про Пескова, я вспоминаю еще одну премьеру, которая была до войны. Но это тоже была премьера знаковая. Это был спектакль «Нуреев» в Большом театре. В тот момент, когда шла эта премьера в Большом театре, режиссер этого спектакля сидел у себя в квартире с браслетом на ноге.
Кирилл Серебренников.
Да. А вся эта дворня сидела на премьере в Большом театре и аплодировала этому спектаклю. Мединский, Песков, какие-то чиновники. Не знаю, наверное, там еще какие-то министры были. Чтобы, для чего это было сделано? Для того, чтобы на следующий день сказать в микрофоны в свои. Вот вы говорите, что это политическое дело. Какое же это политическое дело? Это чисто экономические проблемы. Вот там расследование идет, он сейчас типа под следствием, впереди будет суд, но никто же не запрещает его спектакли. Вот, пожалуйста, премьера, и мы сами аплодировали, прекрасный спектакль. Правда, потом его уже сняли по другому поводу, когда они запретили пропаганду ЛГБТ, и завершая как бы вот этот вот маленький пузырь, давай все-таки скажем, что спектакль вернулся на европейскую сцену, Нуриев сейчас идет, Кирилла Серебренникова, идет с огромным успехом, мало этого, он идет в том самом виде первозданном, каким его задумал автор, а не в том виде, в котором он вынужден был ставить на сцене Большого театра, понимая, какие вещи точно нельзя делать даже вот в те еще довоенные времена, когда он ставил Нуреева в Большом театре. И, кстати, можно тоже сказать, что на канале Арте можно этот спектакль увидеть, он в открытом доступе, Нуреев. Так что всех приглашаем, посмотрите. Это слова там не важны, это балет. Ну, хотя там есть и слова, поскольку Кирилл смешивает всегда несколько театральных жанров. Но я думаю, что это стоит посмотреть.
Вот интересно, насколько Россия, с одной стороны, вот путинская Россия, как государственный аппарат, она, с одной стороны, пропагандирует идею, что нужно замкнуться, самоизолироваться от Европы к Востоку, а с другой стороны, вот это очень показательная история с Назаровым, актером, когда бросили очевидный фейк, этот фейк раздули до спикера Госдумы Володина, и Володин начал уже его комментировать, мол, мы там пустим, не пустим, что-то там говорил, какой-то набор слов. На это, конечно, Назаров отреагировал в свойственной ему такой ироничной манере. Но кажется, с одной стороны, мы хотим изолироваться, а с другой стороны, вот сейчас про Звягинцева уже начинают говорить, а что там, ну мы как бы не смотрели, но мы там это и так далее. И Кремль начинает это комментировать. То есть они не могут от этого, на самом деле, отдалиться, по большому счету.
Не знаю. Мне кажется, что здесь никаких надежд нету. Потому что вот они пробную историю эту запустили на Венецианской биеннале, когда так впервые в открытую сказали, типа, пусть все будет как раньше. Но ничего не получилось. Получился, во-первых, и сам по себе пшик с точки зрения художественно, это не стало ни событием, все это происходило в какой-то удручающей атмосфере абсолютно стороной, как чумной барак обходили этот барак под названием «Русский павильон». И несмотря на старания Ксении Собчак и Сергея Ерженкова, которые там пытались рассказать про то, что искусство вне политики, все это получилось достаточно жалко. Но это попытка вернуться, безусловно, в международное поле, на международную арену. Это так не получится. То, что касается истории с Назаровым, вот мы с чего с тобой начали. Вот уж где театр. Я была потрясена, конечно, что не лень было, значит, там целая бригада, получается, над этим фейком работала. Это же не просто фейк, это целая была пьеса, сценарий, чтобы было покаянное письмо, чтобы мы его показали по всем телевизорам, чтобы потом на это покаянное письмо ответил сам, значит, Володин по телевизору, чтобы вся такая была громкая история. А в чем ее смысл? Вот мы же говорили, что они назад все просятся. Вот они и просятся, посмотрите, на коленях ползут. Дело в том, что никто не ползет на коленях, а очень хочется. Ведь если вспомнить нашу прошлую историю, такого рода покаянные письма были. И мы такое знаем. Мы знаем, как Вертинский писал письма с просьбой разрешить ему вернуться на родину, Александр Вертинский. Ну и многие, боже мой, и каких только не было в этом смысле грехов. Тот же Булгаков писал, если не покаянное, то письмо, мольбу отпустить его за границу в связи с состоянием здоровья. Ну, это все мы знаем. Но здесь нет покаянного письма. А надо. Кто подходит? А вот давайте вот от этих напишем. Я не думаю, что в голове у людей. Они что, не понимали, что это же увидят не только советские граждане по телевизору, но и так называемые авторы этого покаянного письма и скажут: ребята, это фейк. Но никого не интересует, Вадим. Хочу сказать, я сейчас до сих пор в телеграм-каналах у зетников, они по-прежнему делают вид, что это так оно и было. Нет никаких сомнений. Никто в этих Z-каналах не опровергает этот фейк. Никто не пишет, и не тот же Маш, или как он там называется, Мэш, да. никто не пишет опровержений. Никто не говорит: извините, ой-ой-ой, это нас кто-то, это Вован и Лексус написали, это не мы, да? Никто этого не говорит. Подавляющее большинство людей, которые не читают ничего и не смотрят ничего, кроме телевизора, они по-прежнему убеждены, что Ольга Васильева написала письмо от имени их семьи с просьбой вернуть их обратно взад в Советскую Россию, и что они у всех просят прощения и готовы поехать на Донбасс, играть там свой спектакль «Старомодная комедия». Понимаешь? Не знаю. Но никто не опровергает. Это, извини меня, может быть, кощунственно я сравниваю, но это такая сейчас норма. Как Буча, про которую все знают. Знают, что там на самом деле произошло. Знают, что это военное преступление российской армии. Мало этого, не какой-то абстрактной российской армии, а есть конкретные имена и фамилии командиров этих подразделений, тех, кто напрямую отдавал приказ об этой карательной операции, о том, как расстреливали мирных жителей в затылок, как какие-то козлы из советских фильмов про войну, ту самую войну, Великую Отечественную, которой они так гордятся. Они в той же роли выступили. Все доказано. И независимыми журналистами, и все это доказано, и все имена названы. Ничего, по-прежнему сидит министр иностранных дел, и на весь мир по-прежнему, вот чмокая своими губами, рассказывает о том, что это фейк, и что всем известно, что они там какие-то там трупы завозили заранее, и требуют расследования. Сколько раз, говорит, мы говорили, обращались к журналистам иностранным и к правозащитникам: проведите расследование. Почему никто из зала не крикнет ему, что расследование есть? Вот оно. И вот имена преступников, которые получают ордена и медали из рук президента Российской Федерации за убийство, за массовые убийства. И ничего, никто не опровергает, все уже поверили, всем кажется, что так и было. Ничего нового нет. Я все время вспоминаю историю Катынскую. Да? Уж какая была мистификация проделана, это тебе не подметное письмо написать. Все, что связано с тем, как советская власть переложила вину за эти преступления, опять же, на немецкие, на гестапо, на эсэсовские эти самые зондеркоманды, и как она эту мистификацию сотворила буквально кадр за кадром, со целой псевдодокументальной съемки, и все, как бы вот подтверждение, что это не мы, и это немцы. И эту мистификацию показывали по всем европейским городам, по всей Восточной Европе. И в Польше показывали. И в Польше находились люди, которые в это поверили, в этот подлог. И сколько верили. И потом вот. И сейчас опять уже все доказано тысячу раз. Уже советская, постсоветская власть горбачевская признала факт расстрела офицеров польских в Катыни и назвала, кто это расстреливал. И почему приказу это было сделано? Понятно, что это НКВД, и это зафиксировано в документах, в резолюциях, в постановлениях. Ничего. Опять Мединский устраивает там выставку про польскую русофобию, и в том числе один из стендов рассказывает всю ту же байку, все тот же миф о том, что это сделали немцы, а мы здесь ни при чем. Ну и что? Вот как с этим бороться? С очевидными вещами? Черное, белое, белое, черное. Сколько пальцев? Да? 5 или 4? Ну, сколько можно? И вот это все и повторяется. Значит, это удобно. А потом смотри, я все время поражаюсь. Все-таки мы живем в абсолютно прозрачном мире. Как бы ни запрещали этот интернет в Китае в том же, или в Советской России в сегодняшней, в нынешней, в постсоветской, все равно люди, которые хотят знать, они будут знать. И все-таки сегодня не то время советское, которое вот мы переживали, я переживала, когда мы сквозь глушилки КГБ слушали голоса вражеские, которые нам вражеские в кавычки я беру, которые нам рассказывали правду о событиях, которые происходят здесь у меня на соседней улице. Я могла не знать, что происходит на соседней улице или в соседнем там отделении милиции. Мне про это рассказывали из-за бугра. Спасибо большое дорогим журналистам «Голоса Америки» и «Свобода». Так бы мы ничего не знали. Но сейчас-то, пожалуйста, нажми кнопку, возьми VPN, сделай что-нибудь. Ничего не надо делать, никуда ходить. Никто не узнает, что ты по ночам слушаешь BBC. Никто не донесет, как раньше бывало. Да? Значит, так удобно. Значит, удобно придерживаться той версии, которую тебе впаривают. Что такое пропаганда? Это то, когда тебе приятно. Мне приятно вот слышать именно это. Другого я не хочу. Про другое я знать не хочу.
Ну вот это как раз орловская абсолютная история, когда уже полюбили то, что тебя убивает, да. И то, что тебя убьет в конечном итоге. Ведь, опять же, возвращаясь к Меншику, с которого мы начали, вот это знаменитое фото сразу после начала войны, когда он с представителями Следственного комитета Российской Федерации подписывает документ о сотрудничестве. А это же Костик из Покровских ворот. Многие помнят его по этой роли, ироничный, такой свободолюбивый. И это еще и герой НКВДшника из «Утомленных солнцем». Да. Считается, что Никита Михалков «Оскар» получил тогда за это кино. И вот и он садится и сидит с этими. После начала Большой войны он сидит и позирует перед фотокамерами. И он мог бы, наверное, там мог бы быть его заместитель, но он мог бы не светить лицом, но он все-таки это делает. Вот это поразительная вещь, когда... У тебя есть выбор, ты можешь найти, даже при заблокированном Телеграме, мы знаем, что огромная часть россиян уже VPN освоила, но ты этого не делаешь. Ты как будто сам отдаешься этой всей истории. Вот это меня поражает, конечно.
Я думаю, что это было условие, конечно, и меня эта фотография тоже тогда потрясла. Я долго в нее вглядывался, я оторваться от нее не могла. Это тоже отсылало меня как раз к истории советской и сталинских времен и к этому образу Мити из фильма «Утомленные солнцем». Я думаю, что это было условие. Мне кажется, что это результат какого-то мерзкого шантажа и все. И это так. Ну, могу так сказать все-таки, к справедливости ради, Вадим. Кроме этой фотографии, никаких иных подтверждений сотрудничества со Следственным комитетом или с какими-нибудь другими силовыми органами у театра Ермолова я не нашла, не увидела. Это был единственный факт, который как бы вот нам демонстрировал слияние, как говорят, города и деревни, да, значит, интеллигенции с КГБ, по сути, да, опять слияние полное. Но далее ничего не было. Так что, может быть, это было такое условие. Чем их там шантажируют, я не знаю, могу только, ну, гадать. Говорят, что такого рода шантаж был в отношении того же Жени Миронова и многих других, боже мой, там кого не возьми. Другой вопрос, что тебе оно надо? Вот ты точно знал, когда все это началось, что рано или поздно придет к тебе какой-нибудь условный Бастрыкин с указом и скажет сесть в кадр и обнять меня и поцеловать меня в губы. Иначе, а дальше там следует. Так можно было предвидеть это. Вы же все не глупые люди, особенно художники. Они, я в этом уверена, что они гораздо тоньше чувствуют будущее, ближайшее уж точно, чем какие-нибудь условные политологи. Для того, чтобы понять, что произойдет завтра, понимая, что происходит уже сегодня, совсем не нужно быть политологом. И уж эти люди точно это понимают. Прекрасно. Значит, не хотят. Вот выбор, он не в тот самый момент, когда тебя Бастрыкин сажает в кадр. А выбор надо было делать до этого, потому что ты прекрасно знал, что это, обязательно это будет. Придут. То же самое я могу сказать и про Хабенского. Это выбор. Сначала так, а потом это уже, этот выбор ты уже сделал. И потом ты уже увольняешь людей за антивоенную позицию или потому что так тебе приказали. И прикрываешься романтической историей про то, что если я вас не уволю, то мне придется отправлять, значит, на фронт, сколько там, 14, как по фильму Звягинцева, 14 сотрудников Московского художественного театра.
Принести же жертву Минотавра.
Да. Но это тоже оказалось враньем, как потом сказал Дмитрий Назаров, что это было вранье, нас обманули. Такого условия перед Хабенским никто не ставил. Это вранье. Потому что, конечно, когда он нам это сказал, что же мы-то, совсем что ли гады, конечно же, мы готовы уйти и согласиться на любое увольнение по любой статье, лишь бы люди были целы. Но это тоже оказалось уловкой. Ну и то, что последовало за этим благородным жестом, бесконечные фотографии с участниками СВО, бесконечные участники СВО в зрительном зале, с которыми обнимаются артисты. Ну, я потом уже Константин у нас стал вообще постоянным Хабенским участником всех Z-концертов и читает эти патриотические стихи то на одной могиле, то на другой могиле, то на одном мемориале, то на другом мемориале. Это уже нормально, там же целая труппа сформировалась. Хабенский, Безруков, кто там еще, Шакуров, по-моему, Гармаш, вот все вот эти люди. Меньшикова я там, кстати, не видела ни на одном патриотическом концерте, который прекрасно читает стихи, и мы это видим по его телеграм-каналу. И я уж не знаю, обращались к нему, или он решил закончить, сказал, только это, одна фотка, да ради бога, одна фотка, да еще одетый, да конечно, да ради бога. А кому-то приходится вертеться гораздо сложнее.
Константин Райкин и то, что было опубликовано, хотя этому видео больше 10 лет, но его выдали за свежее. Вот Константин Райкин в этой театральной Москве, на карте театральной Москвы, он сегодня кого представляет, что представляет и он что представляет, из себя представляет?
Да, да, да. Я думаю, что он точно представляет себя, представляет свое здоровое, порядочное человеческое начало. И он не замечен ни в одном, как мне кажется, таком... ну, зримом лакействе, нигде я не видела его, ни на каких вот этих вот государственных мероприятиях, может быть, я ошибаюсь, не знаю, я не видела. Ни на какой бомбас он не ездит, слава богу. И не то, что надеюсь, я уверена, что он верен, извините за тавтологию, верен самому себе. Конечно же, на то выступление, которое сейчас растиражировали про его протесты, бунт против государственной цензуры и, по сути, против государства, против режима, он же там не против, возникал не против каких-нибудь там верующих или неверующих, это было против государства, это абсолютно бунт против тоталитаризма. Это был, повторюсь, 16-й год. И это было на фоне истории с Тангейзером, оперой в Новосибирском театре, которая была первой жертвой пала так называемых вот этих вот верующих. И там судили, на скамье подсудимых впервые тогда сидел режиссер спектакля. Вагнера невозможно было привлечь, как мы понимаем, по естественным причинам к ответу. А Тимофея Кулябина тогда сломали. Ну, не то, что сломали, я думаю, что это было задолго до войны, но это было уже после Крыма. Я думаю, что тогда уже Тимофей принял решение, что отсюда надо валить, что ничего здесь хорошего не будет. Он сидел на этой скамье подсудимых, режиссер спектакля. Но вот были уже погромы на выставках, были эти всякие нодовцы или там прочие какие-то люди, верующие также, какие-то сектанты приходили на выставки и громили выставки. Но еще не было ни дела Серебренникова, еще не было ни уничтожения театра ДОК, еще не было всего остального, не было, естественно, не было дела Берковича и Петричук, все еще только начиналось, не было тотальной цензуры. Ну и тогда, в 2016 году, слова Райкина тогда произвели просто действительно невероятный эффект, и люди прямо отодвигались от него, отодвигались физически, испугались его коллеги. Я напомню, это выступление на съезде СТД, на съезде Союза театральных деятелей. Никто не ожидал, никто не ждал. Все уже были построены, все уже было хорошо. Чего ты лезешь-то? И вот тогда, после этого у него были большие проблемы с театром. Это было в тот период, когда театр «Сатирикон» стоял в ожидании большого ремонта. У них еще не было своего помещения. Они бегали по разным площадкам, искали деньги. И тогда началось такое давление, в том числе и с точки зрения финансовой. И вообще, ну все, там чем только ему не угрожали. Вот. А я даже не знаю, почему сейчас это вытащили. Мне кажется, это так как-то нехорошо по отношению к Константину, в конце концов. Но зачем сейчас размахивать этими прошлыми геройствами? Если бы сейчас это происходило, я понимаю. И я вижу, как многие это обсуждают, как ответ Меньшикова. Это не так. Но самое главное, прости, сейчас завершу эту тему. Все, о чем предупреждал Константин Райкин в этом большом выступлении, оно все случилось. Вот к вопросу о предчувствии художника. Именно так все это и произошло. Он не говорил про то, что будет большая война, он не мог это знать. Но то, что государство целиком и полностью подминает под себя, под свои, как он сказал, вонючие интересы, тогда вот еще слово, думаю, сегодня уместно было слово военные, да, и геополитические, и имперские, можно было несколько прилагательных добавить. Но он был абсолютно прав, так оно и произошло, и все построились. Судьба таких людей, как Константин Райкин, или я могу через запятую перечислить еще несколько руководителей больших бюджетных театров, которые тоже держатся, которые вот не замечены ни в каких мерзостях, которые не замечены в открытом служении, которые не зигуют, не вешают на свои театры букву «Z» и не ставят спектакли про СВО, они тоже такие есть. Пока они есть. Я думаю, что каждый из них сегодня живет в состоянии, ну, страшного давления. Страшного давления, страшного шантажа, унижений. И вообще, представляю, как с ними разговаривают без камер. Это же тоже советская привычка, как чиновники разговаривают с деятелями искусства. Да, ты кто такой? Тебя поставили на театр, давай служи. Нечего тут. Вот как мы знаем, как Новиков Сергей разговаривает обычно с деятелями искусств, которые
из администрации президента,
да,
курирующих.
Да, которых отправляют на Бомбас. Я помню, как, когда начались гонения на театр ДОК, Елену Гремину вызвали в Министерство культуры, там тогда еще был замминистра Аристархов такой, не знаю, где он сейчас. Она вернулась оттуда просто, ну, постаревшая на 10 лет. От чего? От формы общения с людьми. Она стоит перед ними, стоит женщина взрослая, а они на нее орут, сидя с места, как, знаешь, как тройка. Как она это очень описывала потом, как это происходило. Орут почти матом, угрожают и орут ей, женщине, руководительнице независимого театра. Она перед ними стоит, и она говорит, такого унижения я в жизни никогда не испытывала, вообще никогда. Но это только то, что дошло, что называется, вот до общества. А я думаю, что сейчас это по-прежнему происходит. Я вспоминаю, как Аркадий Сакч Райкин, который все свои инфаркты получал после общения в советском кабинете с какой-нибудь тварью, которой имен никто не помнит, мизинца не стоит Райкина. Но вот они так общались и доводили до инфаркта, до обморока, до болезней вот таких вот больших людей. Это что? Это тоже в подкорке сидит. Вот мы с тобой говорим про то, что сидит и страх, и все. И это тоже сидит. То есть получается, что человек внутренне готов к тому, что с ним будут разговаривать именно так. Невзирая ни на какие реалии, авторитеты и прочее, прочее. Ну, как они говорят про, там, не знаю, про Аллу Пугачеву или про Андрея Макаревича вот со всех телевизоров. И все эти люди, все эти депутаты поливают грязью и дерьмом. Не стесняются в выражениях, но я тебе уверяю, что точно так же они так со всеми разговаривают, когда кто-то им не угоден. когда кто-то кого-то там заподозрит в чем-то нелояльном, в чем-то нелояльном. Ужас. Поэтому, конечно, что тут можно пожелать? Терпение. Я понимаю, конечно, что тот самый случай, когда вот сейчас столько времени прошло, как это все началось, что сейчас уж точно каждый из этих людей, который не скурвился, он точно понимает, что вот если сейчас он сбежит, то что будет с этими людьми, которые тебе верили, которые вот с тобой работают, твои артисты? Они же на тебя смотрели, как, например, для подражания, что ты не сдаешься, что ты с прямой спиной, что ты не позволишь себя унижать. И артисты, и ученики тобой восхищаются. Это как учители и ученики. И если раньше можно было Бутусову Юре, светлая ему память, или тому же Диме Крымову, когда это все обрушилось сразу, и ты принимаешь решение, не думая о последствиях, просто ты говоришь, я не могу, я туда не вернусь, я не смогу там работать, то сейчас, когда прошло время, я думаю, что для многих людей это стало гораздо сложнее принять это решение. Но что сейчас уж ты точно отвечаешь за тех людей, которые тебе поверили, которые увидели, что можно жить по-другому даже в такое страшное время. Можно оставаться честным человеком. Так что мое сочувствие.
Мы начали с того, что происходит в России. Я хочу тоже уже в завершении. Опять же, да, близка ли развязка? Вот это... Пылающая Россия. Туапсе, НПЗ, значительная часть российских НПЗ поражена. Символическая, конечно, во многом, но очень яркая атака на Москву. Москва тоже не самый защищенный город. И параллельно с этим Бортко, который снимает фильм о Сталине. И это уже это абсурдная пьеса, которая, с одной стороны, у нас все вот у нас Сталин, а с другой стороны, горящий НПЗ и Москва под дроновыми атаками. То есть это такой финал по Хармсу, это такая да вообще... смерть старичка, когда он, из него выпадает треугольничек, кружочек, он просто разваливается, но еще это не осознаю.
Я, да, в этом смысле, конечно, при всем трагизме, это, конечно, такая комедия абсурда, абсолютно ты прав. Я думаю, что сейчас очень многие драматурги, с ужасом наблюдая за этим происходящим, берут себе на заметку эти уникальные... факты, артефакты. Вот с евреями и с Бортко, тут он дело не только в том, что он снимает фильм про Сталина, уверена, что про великого Сталина, поскольку что тут говорить, это абсолютный сталинист, мракобес и антисемит к тому же. И с чего все началось, этот сюжет закольцевался, когда на сайте Московской синагоги появилось объявление, приглашающее евреев снять себя, сфотографироваться, отправить свою фотографию с меткой «Еврей-18» для отбора в съемках фильма, значит, «Бортко Сталин». И что нужно? Еврейская внешность, да, обязательно, чтобы были евреями. Это, конечно, вообще чума. И мало этого, разразился скандал, и Бортко в интервью сказал, да чего евреи опасаются? Евреи, не опасайтесь, приходите. Мне от вас надо, чтобы вы кричали «Голда, Голда!» Почти «Гойда!» И это, конечно, сюжет. Я думаю, что очень многие наши талантливые драматурги, которые либо в России, либо вне России. Вот я не думаю, что вот Артур Соломонов, автор великой пьесы «Похороны Иосифа Виссарионовича», я думаю, что он даже представить себе не мог в страшном сне вот такой поворот сюжета и такую сцену. Я думаю, что этим воспользуются. Но таких сцен много, много, к огромному сожалению. Да, это абсурд. Абсурд точно быстро кончается. Хочу сказать, что пьесы абсурда, они всегда очень короткие, на самом деле. Это тоже замечено исследователями. В отличие от драм Островского или драм Шекспира, пьесы абсурда длятся недолго, быстро кончаются, потому что по-другому быть не может. Это как бы финальная точка уже развития драматургии.
Ну что ж, спасибо вам, и будем следить за, в том числе, этой кровавой, к сожалению, абсурдной пьесой.
До следующей... Хочу пожелать, давай пожелаем в конце, Вадим, успеха Андрею Звягинцеву. Ужасно все, я тоже очень переживаю за его работу. Очень хочется, чтобы он свой заслуженный успех получил. Он уже его получил, и мы видим, как обсуждают эту картину, что это событие, безусловно. Но пусть вот эта драма тоже завершится, пусть финал будет красивым, финал будет хорошим. Так что Андрею наше пожелание победы.
Присоединяюсь. Спасибо вам и до следующей встречи.
Всего доброго. Пока, счастливо.